Ви на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи «Авторка», а нашим гостем будет Владимир Колос, засновальник Национального гуманитарного лицея имя Якуба Колоса, який был закрыт в 2003 году и фактично опынулся в подполье. В блиц-анализе экономист Борис Жаліба прокомментует заяву Александра Лукашенко про то, что ажиотаж на валютном рынке Беларуси пройде после подвышения мыта на автомобили 1 липня. У программе «Белый спис» на этом тыдне гурт «Палац». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Калегія Менскага гарадскога суду пакінула без змены прыгаворы, вынесеныя тром удзельнікам плошчы – Александру Атрошчынкаву, Дмітрыю Новіку і Александру Малчанову. Такім чынам прыгаворы ў іх дачыненні набылі законную сілу. Правабаронца Людміла Гразнова прысутнічала пры разглядзе скаргаў.
Я, конечно, очень разочарована. Я надеялась, что будет смягчение приговоров. И это обусловливается не только юридически, поскольку не было массовых беспорядков, не было участия их в массовых беспорядках, а второе обусловливалось бы сегодняшней политической ситуацией. Она настолько тяжелая, настолько сложная, то благоразумная власть должна была бы пойти на смягчение.
Ірына Халіп пачала знаёміцца со сваёй крымінальнай справай. Той ж робіць і Уладзімір Някляеў, справа якога налічвае 28 тамоў. Беларусь становится все больше закрытой краиной, лечит старшиня АБСЭ, керавник Министерства замежных справ Литвы Аудронюс Ажубалис. Ажубалис так само заявил, что забеспечить належный мониторинг за судовыми процессами над политичной оппозицией у Беларуси. Витебский активист Сергей Коваленко спынил голодовку протесту после того, как потрапил у кардиологичное отделение шпиталю. Коваленко был арештован 2 раза запар. Одразу после отбытия 7 суток еще на 15. Ажиотаж на валютном рынке пройдет после подвышения мыта на автомобили. После ситуация супокоится, и люди, наоборот, будут менять валюту на белорусские рубли. Про это заявил Александр Лукашенко у Бероссийской области. Предпринимательница Катерина Чиж, как и многие, чакает девальвации.
Вообще, я думаю, что сейчас у всех шок. И просто все выжидают, и одни, и другие. И смотрите, что такое.
Что день только про спероход Брузги и Кузница Белостоцкая. У Беларуси возится 50-60 автомобилей из Заходней Европы. Мытный комитет поведомляет, что на мяжу накированы додатковые контролеры.
Подея авторка оглядала Алена Тиханович. Урад Беларуси накировал у Министерства финансов России программу экономической стабилизации, каб атрымать российский кредит. Подтримка России, на думку белорусского урада, повинна компенсовать дефицит валюты Украине. Однако грошей из России покуль что няма. Меж тем, представники бизнеса выказывают занепокоенность, что валютно-финансовые тяжкости могут перерасти у системный экономичный кризис. Тему протягивая Валер Калиновский.
На міжбанкаўскай біржы валюту не могуць купіць ні аўтадылеры, ні імпартэры кампутараў ды іншай складанай тэхнікі. Доступ да таннай валюты атрымалі толькі пастаўшчыкі замежных лекаў. У шмат якіх кампаній новыя замежныя кантракты пад пагрозай. Няпэўнасць з курсам нацыянальнай валюты прымушае і прадаўцоў кватэр, і аўтасалёны замарозіць актыўнасць. Ніхто не хоча страціць у выпадку, калі рубель абясцэніцца. Малы бізнес неяк выкручваецца, гаворыць уладальніца некалькіх крамаў Кацярына Чыж.
Сейчас вот появились свободные деньги, то теперь мы состоим караулем. У обменников стоят продавцы и ждут, когда кто-то сдает, они сразу же покупают. Ну и еще у меня есть очень хороший вариант. Это то, что я сейчас вожу белорусские товары в Москву, я продаю за российские рубли, мне легко.
Катерина зазначает, что таким чином робить бизнес вельми складано, и кольки ей удастся протриматься, и она не может сказать. Девальвации она так само боится. Это будет мощный стресс, кажет она.
Вообще, я думаю, что сейчас у всех шок. И просто все выжидают, и одни, и другие. И смотрите, чем это кончится.
Предприниматель Виктор Маргелов гандлюет продуктами харчевания у раздроб. И он кажа, не глядячи на то, что ягоны акрамы продают с большего белорусские товары, валютный кризис поуплывал и на ягоны бизнес.
Влияние есть. Оно связано с тем, что ряд импортеров, наиболее дешевых, действительно приостановили свою работу и не поставляют пока продукцию. Ряд импортеров постоянно увеличивают цену. Ряд импортеров инициируют договорные обязательства изменения. Если раньше большой отсрочкой давали товар то теперь стараются сроки поставки минимизировать, ну прям чуть ли не получил и заплати сразу.
Виктор Маргелов каже, что белорусский бизнес выказал ураду свои комплексные пропановы, сутность яких сводится до ведомой усім формулы «треба жить по сродках».
Очень много опасностей, которые могут экономику, как говорится, подвергнуть серьезным испытаниям. Очевидно, что многие товары, сырье, материалы, комплектующие в сторону не поставляются. Поэтому не исключено, что завтра на какой-то завод не хватит этих товаров, приведет к остановке этого завода и, соответственно, по всей цепочке.
Одна девальвация не вырешит проблемы, господар Маргелов. Треба змагаться с першопричинами несбалансованности белорусской экономики. Тем часом урад Беларуси передал у Министерства финансов России проект программы стабилизации макроэкономической ситуации. Такая программа выступает умовой, каб атрымать российский кредит помером 1 миллиард доляров и еще 2 миллиарда кредиту от антикризисного фонда Евразес. Вице-премьер Сергей Румас ранее зазначал, что эта программа предугледжвае заходы по узмацнению жесткости рашово-кредитной бюджетно-податковой политики, структурные реформы, а так само снижение объемов финансования державных программ. Незалежный экономист Сергей Чалы потребование Москвы лечить дымовой завесой. За короткий час, на его думку, подрихтовать и реализовать серьезную программу нельзя.
Поэтому очевидно, что условия есть. О них не говорится публично. Скорее всего, там совершенно конкретно там выставлено. Ну, просто в силу того, что у нас совсем плохая ситуация. Действительно, в общем, загнали себя в угол. Тут, в общем, Россия может требовать практически все, что угодно.
По воле Сергея Чалга, финансовый кризис, великая отмовная сальда у замежном гандле только адлюстрование реального экономичного кризису.
И тут уже действительно может получиться так, что за счет того, что фактически парализовали уже и финансовую систему, это может просто ускорить катастрофические процессы экономики в целом.
Сергей Чалы меркует, что помылка белорусского ураду полягая у тим, что он перед минулыми выборами отмовился от узгодненных с МВФ программ, спинивши экономичные реформы и позбавившися кредитной поддержки фонду. Теперь же доводится расплачиваться и за 500 долларов среднего заработка, и за экономичный рост у 11-13%, да и за иншие проявы передвыборчего популизму.
Рассказывал Валер Калиновский. И более про ситуацию на белорусском валютном рынке и вогуле про экономичную ситуацию в Беларуси, в том лику оценки российских экспертов на нашем сайте свобода.org. А что вы думаете про черги каля банков и ці поуплывали на вас панічные настрои? Ці забирали вы с банку свой уклад? На такие пытания отказали жыхары Гомелю.
Во-первых, потому что повысили зарплату в декабре. Из-за этого получилась сейчас инфляция. Пока не забираю, я только если процент мне надо, тогда я иду и забираю. А думаю, ладно, пусть лежит. До лучших времен. А то же заберу, так могу потратить.
Ну, я думаю, что это не ажиотаж, а я думаю, что это в реалии, что доллар повышается, люди смотрят, что наблюдается какая-то экономическая нестабильность. Как говорят, не слухами мир полный, а реальностью. У меня нету паники, вклада нету в банке, поэтому я не беспокоюсь об этом.
Ну, я думаю, люди боятся потерять свои вклады, поэтому забирают из банка все. Бабули наши в советские времена сколько утеряли. Кризиса боятся, чтобы не потерять свои денежки.
Сделали кредитную систему, и людям, чтобы приобрести товар, надо к этой системе прибегать. Вот поэтому очереди. Слышу, прекратили доступ от валюты.
Если нету экономики, не мои гроши. Где же мы их возьмем? Ничего не продали. У меня дети, внуки, у всех гроши, какие есть, крутятся. Строим квартиры, оздоровление, не до уклада, поэтому абсолютно не волнуюсь.
Нет, не забрала уклад, не буду забирать. Какая паника может быть? У нас стабильно в Беларуси. Если у меня какие-то расходы, назови мне, я пошла взяла. А зачем мне забирать?
Считаешь, связаны с торговлей. Вешали. Снимать можно. Я был в банке позавчера, пошел. Они говорят, сколько надо снять. Заказывайте, говорят, за день, за два, чтобы мы подобрали.
Хочу ответить на этот вопрос, не могу. Евро невозможно, русские невозможно купить. Для них мне никогда не нужны были, поэтому мысли такой нет. Вот честно вам говорю, и не буду даже думать, почему. Я живу белорусскими, то, что у меня есть. Нет уклада, ничего не думаю. Ни кредиты не беру, ничего не думаю.
Нет, не забрали, к сожалению. Потому что нет денег в банке. Очереди, потому что валюты нету. У меня уклада не было в банке.
Говорили люди на улицах Гомеля. А вы сами можете выказаться на конт подеи у Беларуси и свете. 266-39-52. Аутоотказник у Менску уключены 24 годины на сутки.
Блиц-анализ свободы.
Ажыятаж на валютным рынку Беларусі пройдзе пасля падвышэння мытаў на аўтамабілі, якое адбудзецца 1 ліпеня. Пра гэта ў аўторак заявіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падчас рабочай паездкі на Берасцейшчыну. Ці сапраўды прычына валютнага крызісу ў мытах на аўта? Наколькі вялікія золатавалютныя рэзервы Беларусі і ці могуць яны быць кінутыя на ратаванне наяўнага рынку валюты? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Ці падзяляеце вы меркаванне Александра Лукашэнкі, што корень вось гэтай валютнай праблемы, ці нават валютнага крызісу, які зараз многі называюць, менавіта ў тым, што падвысіліся мыты на аўтамабілі і ўсе людзі кінуліся купляць гэтыя самыя іншамаркі. Ці, на вашу думку, ўсё-ткі праблема не толькі ў гэтым, альбо нават не столькі ў гэтым?
Конечно, я не поделяю это меркование, что корень зла с валютой – это ажиотажный попыт на иншамарки. Это одна из причин, зручных причин, как пояснить вот то, что у нас валютный рынок парализованный, парализованный рынок наявной валюты. Основная причина в том, что этот отрезок часа мы не имеем никаких валютных уливаний. У выгляде пазык, якія былі раней. Апошні крэдыт, які даваў МВФ, уже давно скончыўся. Пазыкі аблігацыйныя, якія зрабіў Мінфін, яны таксама праедзены, это 1 800 000 000. І сёння знешніх пазык у нас няма. І это яскрава так паказвае, што наша эканоміка без знешніх пазык, без знешняй дапамогі валютнай нормальна існаваць не можа. Што у нас экспорт не пакрывае валютнай потребности краины. Вот это основная причина, это все так сегодня оголилось.
Александр Лукашенко так само сказал, что засеку валюты мы больше брать не будем. Золотовалютные резервы, это святое, мы повинны их пополнять. Тут існуе крошки блытанина помеж международной статистикой и белорусской. Все-таки, кольки зараз гэтых золотовалютных резервов и вогули сиёй стоя, что улады еще могут кинуться на явный рынок?
По опошних данных, это было на 1 соковика, у нас было амаль што круглые так 4 миллиарды долларов. Коли удокладнить, то валютный складальник, там же еще золото, так? Валютный складальник это усяго 1 300 000 000. Это амаль што нічога. И, конечно, подмацовывать этими грошима курс белорусского рубля уже бессенсовный. Иначе с нулем застанешься. Сегодня мы бачим, что Нацбанк не можа падмацоўваць нават камерцыйныя банкі валютай, за якую яны куплялі бы даляравыя і еўрабанкноты ў абменнікі. То, што мы назіраем сёння. Яны працуюць, то адні людзі здаюць, то іншыя людзі купляюць.
Бліц-аналіз свабоды.
Эканаміст Барыс Жаліба каментаваў заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што ажыятаж на валютным рынку Беларусі пройдзе пасля падвышэння мытаў на аўтамабілі 1 ліпеня. Тым часам на памежным пераходзе Брузгі Кузніца Беластоцкая, што паблізу горадні, аўтамабілі, якія увозяць на продаж у Беларусь, стаяць у чарзе па 4-5 гадзін. Людзі кажуць, што гэта вялікі прагрэс у параўнанні з тым, як раней трэба было стаяць суткі ці нават двое, расказвае Міхал Карневіч.
У аўторак Дзяржаўны мытны камітэт паведаміў, што на памежныя пераходы накіраваныя дадатковыя кантралёры. У Брузгах пераконваюцца, што тутэйшая сітуацыя знешне змянілася мала. Машыны, чэргі, людзі і ўсё гэта ў няспынным руху. Спадары стаяць побач з ляфэтам і абмяркоўваюць, як лепей даязджаць у гарады Нямеччыны і Галяндыі. Як вынікае, яны едуць па ўжываныя аўта. Пытаюся ў спадара, куды ён едзе і як надоўга.
В сярэднім недзеля на рейс.
Куда вы ездзіце?
А куды без разніцы. Я сам машына не ішу, мне заказчики дают заказ, я поехал. В основном по Германии.
Пытаюся у остатних, у какие краины яны едут?
Из Германии, из Польши, из Бельгии, из Германии.
А скажите, пожалуйста, вот теперь не изменилось, или наоборот стало больше вот этих заказов?
Больше, очень, намного больше. А сейчас в ГАИ у нас города на 3 дня очередь на регистрацию. На чем можно говорить? Это же все привозится, правильно?
А цены эти поменялись?
Ну, когда как, в принципе, понимаете, у нас очень большая конкуренция, чтобы сказать, что сильно поднялись цены, я бы не сказал, потому что очень большая. большая конкуренция.
Подари додают, что каждый день на переходе у кузницы на перегон авто стоят принамсі 56 легковиков Западной Европы. Пытаюсь, а кольки им еще стоят у черзе?
Полностью всю границу и нашу, и польскую переехать. Часа 4 занимает.
Это просто маленькие колейки, поэтому. А если колейка будет туда до перекрестка, тут целых 8 часов можно бросать.
А бывает такая тебе?
Бывает.
У одним авто две с подарени. Пытаюсь у них, по что они едут за межу? Одна усмехается и отказывает, что по все одразу. А другая, поважнейшая, додає.
Ну правильно, вот смотрите, я рабочий, да? Я получаю 500, я в газетах читаю. Минимальная зарплата в Минске 1,5 миллиона. Где у нас такая зарплата? Я получаю 500 тысяч, я поеду туда. Огурцов, помидор, ту же капусту куплю. Картошки куплю, лука куплю. Апельсины по 2000. А у нас купишь по 3000 яблоки.
И собровка додає.
Сыр, например, стоит 12-13 тысяч. У нас уже давно по 17-18.
Помидоры по 4 тысячи. Огурцы по 2000.
А у нас
по 8.
До нашей размовы долучаются сподари. Без жартов кажут, что за той миллион, який они могут заработать у Беларуси, давно, как той казал, процягнули б ноги.
Ну, а что этот миллион? Заплатить за квартиру?
У меня 502 тысячи кредит, плюс 160 коммунальные, 660, остается 340. Что ты за них проживешь? $100.
Говорили люди на белорусско-польской мяжи, а туль передавал Михаил Корневич. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Нагадаю, некоторые подеи авторка. Менский городский суд покинул без изменов присуды, вынесенные трем фигурантам криминальной справы об массовых беспорядках 19 снежня – Александру Атрощенкову, Дмитрию Новику и Александру Молчанову. Беларусь становится все больше закрытой краиной, заявил старшиня АБСЕ, керавник Министерства замежных справ Литвы Аудронис Ажубалис. Аджубалис так само пообяцал забеспечить належный мониторинг за судовыми процессами над политической оппозицией у Беларуси. Витебский активист Сергей Коваленко спынил голодовку протесту после того, как потрапил у кардиологичное отделение шпиталю. Коваленко арештовали 2 раза запар, одразу после отбытия 7 суток, еще на 15, за то, что на день воли он вышел на улицу с национальными стягами Беларуси. Активиста штабу былого кандидата на президента Владимира Някляева Павла Виноградова винаватить у злочинстве, у якого скончился термин давнины. Журналистка Ирина Халіп, якая знаходится под хатнім арештом, вернулась с допыту у КДБ. Вязень турмы на Окрестина, нацбол Евген Контуш, пошел на поправку. Про новины белорусских политвязнев рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
Менская милиция поведомила, что скончила расследование справы о подеях 19 снежня, якие яна лічыць спробой державного перевороту с уделом замежников. Поводле следства отрыманные вычерпальные доказы об спробе змены конституционного ладу Республики Беларусь поводле попередней змовы с представниками замежных держав и организаций, якія по сутности ставили за кончатковую мету державный переворот. Поведомили 5 красавика з управы информации и громадских сузел Министерства внутренних справ. У милиции так само поведомили, что супротник которых фигурантов заведены особные справы, бо эти люди хаваются на территории замежных держав. Однако прозвище тех, кто хавается за межой, у милиции не называют. 5 красавіка журналістка Ірина Халіп пачала знайоміцца з матэрыяламі сваёй справы. Жонку былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава вінаваціць у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо ўдзеліў іх. Ірыне Халіп пагражае да 3 гадоў калоніі. Люцина Бельзацкая пасля вяртання дачкі з КДБ сказала, што Вонкава Ірына ніяк не паказала свайго стаўлення да справы, і ўсё ж пэўнымі назіраннямі маці Ірыны Халіп падзялілася.
Яна не расстроеная зусім. Я думаю, нічога ў іх там няма асабліва. А што можа быць? Ведаеце, яна заўсёды такім, яна і пісала ўсе лісты, что все доброе, она только дослед набывает там. И коли приехала, она завсёды не хочет, как мы хвалявались там турбакой.
Для 3-гадового сына Ирины Халіп Даніка отъезд мати из дому стался нечаканностью. За 2 месяцы хатня арешту Данік призвичаюся, что мама с квартиры не выходит, мовляв, хварее. Что сказали ему дорослые у новой ситуации?
Мама поехала до доктора, потому что мама же не может, зим на улицу не может, потому что мама хворая. А вот она поехала до доктора, и доктор ей там полечит, и она... будьте здорові.
Активісту штабу былого кандидата на президента Владимира Некляєва Павлу Виноградову виставили обвинувачення не тільки в уділі у масових безпорадках 19 снежня, але й у зневазі державних символів. Дзвоню батьку Павла Юрію у Берзіно, каб справитися.
А что вам відомо про это его?
Про это?
Невагу державных символов, да.
Это было давно, года 3-4 назад. На даче они сжигали чучело, сами знаете кого.
Откуда мне стало зараз это вызвали?
Это стало известно из изъятого жесткого диска компьютера у Паши при обыске.
Сдымали там, видать, да? Или...
Там было снято, на, я не помню на что, но было снято. Поскольку, во-первых, статья там предусматривает меньшие сроки, то есть все равно большей статьей покрывается. Во-вторых, по словам адвоката, сроки давности этого дела уже прошли.
Разом с пудзелом был спален так само державный стяг, признал батька Павла Виноградова Юры. В турме на Крестина уже 4 дни находятся активисты руху нацболов Евген Контуш, Игорь Сидоревич и Евген Амельков, яких покарали административными арештами за акцию протесту супроть закрытия одного республиканского туремного шпиталя. Вядома, што Евгену Контушу, якого арыштавалі хворага, першыя дні не дазваляли перадаваць лекі. Як сітуацыя зараз? Сябра актывіста Дзеніс Сахар распавёў.
Сейчас вроде уже неплохо. Температура спала, вроде бы все хорошо.
Это сегодня так?
Да, сегодня. Вот предметы гигиены передали на следующий день. Вот лекарства передали в понедельник.
У изоляторного Крестина протягивает сидеть и активист Молодого фронта Миколай Демиденко, якого покарали на 15 суток за воклич «Живе Беларусь» на площади Кубоколоса на День воли.
Рассказывал Олег Груздилович. И больше информации про новины с життя белорусских политвязнев на нашем сайте в интернете. Свобода.орг.
Белый спис свободы.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
На гэтым тыдні ў праграме «Белы спіс» гурт «Палац» і з лідарам гурту Алегам Хаменкам гутару вядучы «Белага спісу» Сергій Будкін.
Вітаю, тут Сергій Будкін. У 1997 годзе «Палац» выдаў альбом «Дарожка». Гэта адна з геніальных працаў у гісторыі сучаснай беларускай музыкі. У яе трапілі як аўтарскія рэчы, так і апрацоўкі народных песень, вельмі смелыя і арыгінальныя, з рэпустаўкамі і электроннымі музычнымі эксперыментамі. Менавіта на гэты дыск увайшлі песні, якія «Палац» неад'емна выконувае на сваіх канцэртах, але ёсць тут творы, якія гучаць вельмі рэдка. Сярод іх «Казачэнька». З выкананнем гэтай песні быў звязаны не надта прыемны эпізод у гісторыі гурта пры канцы 90-х. Алег Хаменка вырашыў спець яе падчас фестываля «Маладзечна», што праводзіўся ў Менску у прысутнасці Александра Лукашэнкі. Канцэрт праходзіў у дзень памяці ахвяраў сталінізму, і музыка прысвяціў свой твор гэтай даце і папрасіў усіх гледачоў узняцца з крэслаў, каб ушанаваць памяць рэпрэсаваных. Узняўся і кіраўнік дзяржавы, але ён быў яўна незадаволены такой неспадзяванцы. Пасля гэтага канцэрта недзе на год «Палац» знік з тэле і радыёэфіраў. Гэта была другая забарона ў гісторыі гурта. Першая здарылася яшчэ ў 1994 годзе, калі ў інтэрв'ю газеце «Вабанк» музыкі выказалі сваё непрыманне тым, што першы беларускі прэзідэнт не карыстаецца беларускай мовай. Ну а мы сёння слухаем таго самага «Казачэньку».
Аехаў полем, а да казачэнька, тры дні, тры начы. Субтитры сделал DimaTorzok. сукно ти на столику, як мак в цвяток, як мак в цвяток, я ще череваню.
В хвалях ночной свободы в программе «Белый спис» гучит песня гурту «Палац Казаченька». На этом тыдне рок-гурт «Палац» у ранишнем и живым эфире «Свободы». А в эфире надалей выники дня. З вами Алексей Знаткевич, і ми нагадаємо про основні події авторка. Нашим гостем незабаві буде Владимир Колос, засновальник Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса, який був закритий у 2003 році і фактично опинувся у подполлі. Нагадаю, що у Мінську 24 години на сутки працює телефон-автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на кон подіяв у Білорусі і світі. А зараз Олена Тиханович з оглядом подіяв дня, зв'язаних з Білоруссю.
Колегія Мінського городського суду покинула без зміни приговори, винесені трьом удільникам площі – Олександру Атрощенкову, Дмитрию Новіку і Олександру Молчанову. Таким чином приговори у їх дочиненні набули законну силу. Правоборонця Людмила Грознова присутнічала при розгляді скаргів.
Я, звісно, дуже розчарована. Я сподівалася, що буде смягчення приговору. И это обусловливается не только юридически, поскольку не было массовых беспорядков, не было участия их в массовых беспорядках, а второе обусловливалось бы сегодняшней политической ситуацией. Она настолько тяжелая, настолько сложная, что благоразумная власть должна была бы пойти на смягчение.
Ирина Халип начала знакомиться со своей криминальной справой. Той же робить и Владимир Някляев, справа якого налічує 28 томов. Беларусь становится все больше закрытой краиной, лечит старшиня АБСЕ, керовник Министерства замежных справ Литвы Аудронюс Ажубалис. Ажубалис так само заявил, что забеспечит належный мониторинг за судовыми процессами над политической оппозицией у Беларуси. Витебский активист Сергей Коваленко спынил голодовку протесту после того, как потрапил у кардиологичное отделение шпиталю. Коваленко был арештован 2 раза запар. Одразу после отбытия 7 суток еще на 15. Ажиотаж на валютном рынку пройдет после подвышения мыта на автомобили. Пасля ситуацыя супакоіцца і людзі наадварот будуць мяняць валюту на беларускія рублі. Пра гэта заявіў Александр Лукашенко ў Берасцейскай вобласці. Предпринимательница Катерина Чиш, как и многие, чакает девальвации.
Вообще, я думаю, что сейчас у всех шок. И просто все выжидают, и одни, и другие. И смотри, чем это кончится.
Что день только праз пераход Брузги и Кузница Белостоцкая. У Беларуси увозится 50-60 автомобиля у Заходней Европы. Мытный комитет поведомляет, что на мяжу накированы додатковые контролеры.
Падзеі аўторка аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры вынікі дня. У польскім Гданьску рыхтуецца да адкрыцця ліцэй, дзе ўсе прадметы будуць выкладацца па-беларуску. Класы з беларускай мовай навучання, якія адпавядаюць 8, 10 і 11 класам беларускай сярэдняй школы, пачнуць працу ад 1 верасня гэтага году. Ліцэй будзе існаваць за кошт польскага бюджэту. Мы звязаліся з Уладзімірам Коласам, заснавальнікам нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які быў закрыты ў Менску ў 2003 годзе і фактычна апынуўся ў падполлі. Мы спыталіся, на каго найперш разлічаны ліцэй у Гданьску, на беларусаў, якія жывуць у Польшчы, ці ўсё ж на дзяцей самой Беларусі.
Цяжка адказаць на запытанне, бо ён адначасова разлічаны і на палякаў, і на беларусаў, і на ўсіх, хто жадае навучацца на беларускай мове. Безумоўна, гэта перадусім беларусы, потым польскія беларусы.
Але юрыдычна магчымасць для беларускіх грамадзян ёсць прыехаць у Гданьск і вучыцца ў гэтым ліцэі, так?
Безумоўна, паколькі польскае заканадаўства дазваляе грамадзянам замежных краін атрымліваць сярэднюю адукацыю і нават атрымліваць датацыі той навучальнай установе, дзе вучацца гэтыя грамадзяне. І таксама заканадаўства Беларусі дазваляе выязджаць за мяжу, каб атрымліваць адукацыю.
Ці можна сказаць, што ў некім сэнсе гэты новы ліцэй будзе базай для зачыненага ўладамі Коласаўскага ліцэю, які знаходзіцца фактычна ў падполлі?
Я думаю, можна так казаць, хаця гэта будзе не тое самае, што беларускі гуманітарны ліцэй.
А ці не маглі вы крыху распавесці, у якім стане цяпер беларускі гуманітарны ліцэй, колькі там людзей вучацца, ці ёсць планы пашырэння навучальных праграм?
Ну, на вялікі жаль, беларускі гуманітарны ліцэй зараз існуе неафіцыйна. Для афіцыйных беларускіх уладаў яго нема. Навучаецца там, ну, я не магу сказаць зараз дакладна колькі, але, ну, да 100 чалавек. Вось менавіта такая колькасць прадугледжана і ў Гданьскім беларускамоўным ліцэі. Ну, а перспектывы, калі беларускія ўлады павернуцца тварам да Беларусі, тады і перспектывы з'явяцца. А пакуль мы іх і шукаем іншых шляхоў, так сказаць, існавання і развіцця.
У якой форме будзе адбывацца навучанне ў Гданьскім гэтым ліцэі? Ўсё ж такі людзі, якія будуць там вучыцца, гэта яшчэ фактычна дзеці ад 8 класы да 11 класы паводле беларускай навучальнай сістэмы, ці змогуць яны нейкую частку вучыцца ўсё ж такі не ў Гданьску, ці ім давядзецца пераязджаць і вучыцца менавіта на месцы?
Тыя, хто пажадаюць мець стацыянарную сістэму навучання, трымаюць такую магчымасць, бо ў Гданьску ў Зэспалі школ экалагічнай інжынерыі ёсць выдатная бурса, інтэрнат, сталовая і ўсе магчымасці для таго, каб жыць і вучыцца. Для тых, хто пажадае заставацца большую частку ў Беларусі, ёсць варыянт самастойнага хатняга навучання, што прадугледжана польскім заканадаўствам у сферы адукацыі. Там нашмат больш ліберальная сістэма на атрымання адукацыі.
То бок людзі змогуць вучыцца завочна нейкім чынам, а потым прыязджаць і здаваць экзамены ўжо ў Гданьску.
Гэта, я б сказаў, не завочная, а хатняя сістэма навучання. Чалавек, які не мае магчымасці на штодзень наведаваць навучальную установу, можа вучыцца дома і потым тэстоўваць па месцы навучання.
Ужо вядома, хто канкрэтна будзе працаваць і выкладаць у гэтым ліцэі ў Гданьскім?
Зараз яшчэ штатны расклад не сфарміраваны, але, безумоўна, настаўнікамі гэтага ліцэя будуць і польскія беларусы, у тым ліку і людзі, якія ўваходзяць у склад суполкі беларускай культурнай у Гданьску, і таксама настаўнікі беларускага гуманітарнага ліцэя.
Сітуацыя, у якой знаходзіцца Коласаўскі ліцэй, ўжо шмат гадоў гэтая сітуацыя падпольля. Вось вашыя выпускнікі, яны ідуць атрымоўваць вышэйшую адукацыю ў асноўным у Беларусі, ці ўсё ж такі ідуць далей вучыцца на вышэйшую адукацыю за мяжой?
Я б сказаў, тут сітуацыя такая, недзе на палова нашых выпускнікоў застаецца ў Беларусі, і дарэчы тут трэба, ну, я не ведаю, каб не сурожыць, падзякаваць уладам за тое, што нема такіх пераследу такога, а ў дачыненні да нашых выпускнікоў яны паступаюць у вышэйшыя навучальныя установы Беларусі і вельмі паспяхова там вучацца. Ну і недзе палова раз'язджаецца па свеце, па Еўропе, у тым ліку на стыпендыі Каліноўскага, на стыпендыі United World Colleges, і таксама узровень адукацыі, які яны атрымліваюць, дазваляе ім паступаць у вышэйшыя навучальныя установы Еўропы.
З вашых назіранняў, наколькі людзі, якія вучацца паводле нейкіх адукацыйных праграмаў за мяжой ўжо на вышэйшых навучальных установах, у тым ліку па праграме Каліноўскага для рэпрасаваных паводле палітычных матываў, наколькі гэтыя людзі пасля маюць магчымасць і жаданне вярнуцца, каб працаваць у Беларусі?
З маіх назіранняў працэнт такі невялікі, недзе працэнтаў 20 вяртаюцца, але мы суцішаем сябе тым, што, па-першае, аб'ектыўна сітуацыя ў Беларусі, як сітуацыя ў любой праблемнай краіне, штурхае моладзь да эміграцыі. Это не толькі ў Беларусі, не толькі ў постсавецкіх краінах. Это ў краінах Еўразвяза, таксама, якія недавно далучыліся да Еўразвяза. Такая праблема стаіць, можа, нават і больш сур'ёзна. З другога боку, мы цешым сябе тым, што выпускнікі беларускага гуманітарнага ліцэя ніколі не забудуць пра тое, што яны беларусы і што яны абавязаны гэтай краіне. І гэта вельмі карысна мець сваё лобі ў Еўропе, у Штат, увогуле ў свеце. Ведаеце, нам трэба наш беларускі Бжэзінскі, нам трэба кангрэсмены беларусы ў Кангрэсе Злучаных Штатаў, нам трэба еўрадэпутаты беларусы ў Еўрапарламенце Еўропы. Я думаю, што гэта ўсё будзе на карысць краіне, і наш ліцэй, паколькі ён ўсё ж такі рыхтуе лідараў, ён у гэтай справе таксама паспрыяе нашай краіне.
Спадар Колас, можа быць, крыху непрыемнае пытанне, але вось сярод выпускнікоў ліцэя ёсць, як вы сказалі, сапраўды людзі, якія ідуць вучыцца ў беларускія вышэйшыя навучальныя установы, застаюцца працаваць у Беларусі, але вось сярод гэтых людзей ёсць, напрыклад, і суддзя Наталя Комар, якая вынесла прысуд аднаму з удзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня мінулага году, спадару Парфянкову, дала яму 4 гады турмы. Вось з вашых назіранняў, наколькі чалавек, які атрымоўваў адукацыю ў ліцэі, потым ён забываецца на нейкія прынцыпы, якім чалавека навучалі ў ліцэі?
Ніхто не, так сказаць, пазбаўлены ад нейкіх нечаканасцяў, безумоўна, ад браку, мы лічым, што это. Ну, там от не педагагічны брак. Тая сістэма, у якую трапляюць нашыя выпускнікі, яна таксама ўздзейнічае і вельмі эфектыўна на чалавечыя душы, на асобы. Таму мы не лічым, што мы даем 100% гарантыю, але мы сеем. Разумееце, мы сеем. Задача адукацыі – гэта сяўба, а тое, што ўзыходзіць, залежыць ад шмат якіх іншых фактараў. Але гэта не азначае, што мы павінны спыняць сваю місію.
Гаварыў Уладзімір Колас, заснавальнік нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа, які быў закрыты ў 2003 годзе і фактычна апынуўся ў падполлі. Я нагадаю, што ў польскім Гданьску рыхтуецца да адкрыцця ліцэя, дзе ўсе прадметы будуць выкладацца па-беларуску, і класы з беларускай мовай навучання, якія адпавядаюць 8-11 класам беларускай сярэдняй школы, пачнуць працу ад 1 верасня гэтага году. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня», і вы самі можаце выказацца наконт падзеі ў Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, які працуе і ў гэты час.
Хачу падзяліцца толькі што пачутым па дзяржаўным радыё. Я яго не ўключаю, але зайшла да знаёмай старой жанчыны інваліда, а ў яе радыё гучыць штодня і чую прамоўцу. Як высветлілася, гэта якісь Анатоль Рубінаў. магчыма, з парламента. Ён сказаў, што апазіцыя перашкаджае ўладзе здзейсніць планы, якія б вывелі нас і нашу краіну на светлую дарогу, і мы б зажылі шчасліва. Вось якая ў нас усімагутная апазіцыя. Яе б'юць, топчуць, кідаюць у гэбоўскія вязніцы, калечуць, катуюць, а яна ўсё роўна дрэнна ўплывае на палітычную і эканамічную сітуацыю ў краіне. Мая родная цётка і матуля ў свой час сказалі: «Дрэннаму танцору пэўныя органы перашкаджаюць добра танчыць. А вам, спадары ад улады, скажу, вы самі зайшлі ў тупік і нас туды завялі. А апазіцыя – гэта разумныя і неабыякавыя людзі, і іх віны ў гэтым няма».
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Социолог, профессор, заснавальник Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований Олег Манаев презентовал свою новую книгу «Становление громадянской супольности у Незалежной Беларуси 2006-2010 год. Социологичные опыты». Книга третья. На презентации побывал наш корреспондент Виталь Цыганков.
Презентация отбылась в литовской амбассаде в Минске. Подяковавший литовским дипломатам Олег Манаев сумом зауважил, что інших мест, кроме замежных амбассадов, у сегодняшней Беларуси для таких импрезов нема. Фундатором выдания выступило Министерство замежных справ Эстонии. Сирот рецензентов, почесный старшиня АГП Станислав Богданкевич, профессор Санкт-Петербурга Борис Фирсов и спадар Ганс Георг Вик, былы старшиня консультативно-надзиральной группы АБСЕ у Минску. Першая книга серии, присвеченная 90-м годам, была опубликованная 10 годов тому. Проз 5 годов вышел другий том. Политолог Владимир Подгол назвал эту серию своеобразной историей Беларуси у личбах.
Это уже, ну, как бы хронология современной Беларуси, якая описана у личбах. Там археологи достают разные из-под земли костки, черепки, железяки, а тут мы маем из менталитета личбу, из менталитета человечего из разных слоев. И таким чином мы можем очень объективно анализовать, навык не читаючи комментариев того же профессора Манаева, анализовать тенденции, процессы, которые отбывались в этих 20 лет. И тот, кто любит историю, любит докладный анализ, а не эмоции, не субъективные товары, для его этой книжки просто может быть настольной. Для любого сучасного историка, журналиста, аналитика, дипломата.
Мы просто говорим правду об стане грамадства, сказал подчас презентации Олег Манаев, зауваживши, что часто гэтую правду не хочет чуть не только влада, але и оппозиция. Улады створают нам зону утиску, а оппозиция – зону отчужения, заявил социолог.
Ну, я думаю, что независимые социальные исследования в Беларуси...
Я думаю, незалежные социологичные исследования в Беларуси, как и у інших авторитарных режимах, вельми важные, бо реальной картины того, что отбывается, тут нема. Бо улада гэта заменила своей картинкой, и люди с гэтым живут. Тому самая первая задача – дать реальный малюнок життя. Другая задача, коли люди начнут реагировать на речаисность, доведаться, чего они хотят, как хотят, да помогчи им сформулировать свои жадания и показать некие шляхи. Вот этим мы и занимаемся маль 20 годов.
Ну вот, в общем-то, мы этим занимаемся почти 20 лет.
Говорил социолог Олег Манаев. Я нагадаю, он презентовал свою новую книгу «Становление громадянской супольности в Незалежной Беларуси 2006-2010 год. Социологичные опыты. Книга третья». Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи авторка. Минский городский суд покинул без изменов приговоры, вынесенные трем фигурантам криминальной справы об массовых непорядках 19 снежня. Александру Атрошенкову, Дмитрию Новику и Александру Молчанову. Беларусь становится все больше закрытой краиной, заявил сегодня старшиня АБСЕ, керовник Министерства замежных справ Литвы Аудрониус Ажубалис. Ажубалис так само пообещал, что обеспечит належный мониторинг за судовыми процессами над политической оппозицией у Беларуси. Витебскі активіст Сергій Коваленко спынів галадоўку пратэсту пасля таго, як патрапіў у кардыялагічнае аддзяленне шпіталю. Коваленко арыштавалі два разы запар, адразу пасля адбыцця 7 сутак, яшчэ на 15. Яго арыштавалі пасля таго, як ён у дзень волі выйшаў на вуліцу з нацыянальнымі сцягамі. Ленінскі суд Магілёва не задаволіў скаргі актывісткі стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Таццяны Шамбалавай. Яна намагалася скасаваць афіцыйнае папярэджанне і пастаноўку на прафілактычны ўлік у камітэт дзяржаўнай бяспекі. Падрабязнасці ў матэрыяле Андрэя Белагубава.
Рашэнне суду не задаволіць яе скаргу Таццяна Шамбалава лічыць палітычна матываваным. Яна перакананая, што суддзя Андрэй Юрчынка не мог вынесці іншага рашэння, бо справа тычылася дзейнасці КДБ. Супрацоўнікі гэтай спецслужбы, заяўляе актывістка, так і не прадаставілі суду пераканаўчых доказаў, што яна парушала закон.
Прынеслі кучу раздруковак з інтэрнэту, ананімных каментароў, і гэта нейкія доказы. Ну, та смех. Атрымліваецца, што ў нас КДБ закон не пісам. Яны могуць па любой справе дзейнічаць так, як хочуць, выклікаць, запісваць цябе на аўдыё, на відэа, без твайго ведама, і потым дзе заўгодна выкарыстоўваць гэтыя запісы, прычым яны прымаюцца ў судзе як доказы. І яшчэ раз паказана тое, што суду ў нас не існуе як такога, і КДБ ў нас всемагутны.
Каментуе вырак Таццяна Шамбалава. Прадстаўнік інтарэсаў Таццяны Шамбалавай і праваабаронца Барыс Бухіль даводзіў суду, што КДБ, калі вынес папярэджанне, перавысіў свае паўнамоцтвы, замацаваныя ў законадаўстве.
В данном случае КГБ пытается присвоить себе функции вопреки действующему законодательству и милиции, и прокуратуры, и Министерства юстиции. Хотя в суде четко было видно, что они этими вопросами профессиональными не владеют. Те статьи, которые они пришили Шамбаловой, это компетенция милиции или прокуратуры.
С претензиями скаржницы представник областной управы КДБ Валерий Арцыкаў не погодился. В суду он заявлял, что активистка и ее представник Борис Бухель неправильно тлумачат законодавство альбо наумысно его скажают. Арцыкаў и ягоный коллега Андрей Махунов доводили, дейность Шамбаловой может нанести шкоду национальным интересам Беларуси. Мовляв, доказ этому удел активистки у акции протесту на площади незалежности 19 снежня ты дейность от имя незарегистрованной организации партии Беларуская Хрысціянская дэмакратыя. Пастаноўка на ўлік гэта папярэджанне Шамбалавай. Супрацоўнікі КДБ далі зразумець, што калі яна будзе працягваць сваю дзейнасць, гэта можа прывесці да крымінальнай адказнасці. Праваабаронца Барыс Бухіль адзначае, працэс паказаў, хто парушае закон, таго чакае суд, нават КДБ.
Это было адной з цэлей жалобы, што ў следучы раз они падумалі, адказались ад мыслі ставіць на учёт профілактычна незаконна КГБ фактычна бесконтрольная структура. КГБ впервые былі в реальным судебном процессе. Они не привыкли к этому. Они потратили огромное количество времени, сил, нервов.
И Таццяна Шамбалава и Варыс Бухіль заявляют, что протягнут судиться с управой КДБ. Яны уже рыхтуют у Могилевский областный суд скаргу на решение Ленинского суду Могилева.
С Могилева передавал Андрей Белогубов. Вы на хвалях Радио Свобода.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму ўлады змякчаюць абвінавачванні некаторым палітвязням. Яшчэ шэрагу палітзняволеным абвінавачванне перакваліфікавалі на больш мяккае. Чым патлумачыць такія дзеянні ўладу? Ці азначае гэта пачатак торгу з захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянсін Стэфановіч і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды на пачатку наступнай гадзіны нашага эфіра. А зараз на чарзе наша інтэрнэт-аблога. Навіны і каментары, а таксама дыскусіі ў беларускім сеціве аглядала Юлія Марчынка.
Спіс 84 суддзяў, якія адпраўлялі ўдзельнікаў плошчы на суткі, складзены праваабаронцамі, друкуе сайт нашай Нівы. Як адзначаецца, спіс падрыхтаваны па выніках апытання затрыманых і выключна пасля праверкі пастаноў, падпісаных суддзямі ў адносінах да дэманстрантаў 19 снежня. Паводле праваабаронцаў, упершыню столькі суддзяў было ўцягнута ў палітычныя працэсы. 34 з іх ужо не ўязныя ў еўразвяз. Астатнія могуць папоўніць спіс у сярэдзіне красавіка, але спіс яшчэ не поўны. Юрыстка Алена Танкачова пракаментавала яго наступным чином. Суды пошли по шляху системных и массовых порушений правов человека. Такая практика повинна быть спыненная, бо она разбурает довер громадства до судовой системы. Сподяюсь, что это питание станет предметом одного из ближайших пленумов Верховного суду. Питание потребует аналитичного осенсования и вертания практики в правовое речище. У коментарях до артикулу інтернет-користальник Капутмахі радується. О, суддя Некрасова, яка судила мене за площу 2006 года, есть ось пісні виязних. Приємно. А наведвальник под ником один пропонує. Дайте, калі ласка, у другий спіс ще одного суддю, який отправив мені в санаторій Жодіна 20 снежня 2010 года на 10 дзён. Германович І.М. Суддя Ленінського районного суда города Менска. Недахоп валюты в Украине и погрозу девальвации отшивают на себе корыстальники Байнету. В комментариях до артикула на ННБА юзер под ником 6двоек делится особистым досвидом. З моих свояков и знакомых отсотков 80 уже уклады забрали. Остатние избираются это зарабить. Коли у некого довер до этой системы застався, да их только из усим дурного лекторату. Откуль у такие гроши? И то, покуль они не зразумеют, что их уже нагрели фактично на 20%, а далее больше. Шмат у каких банках валютные уклады могут выдавать ваверками. Инакше записывайтесь и чакайте. Корыстальник Back in Black пессимистично додає. Мара об заробку у $1000 у 2015 годе узанула в небыццё. А вот журналисты Еврорадио собрали наилепшие, на их думку, валютные комментарии на інших сайтах. Так форумчанин турист на онлайн Ербай признается. Меня вчора ледні забили. Потом, разумеючи, что помылились, ледню зад целовали. Причина першого близко подошел до обменника. Потом я сдал евро и стал кумиром на топу. Автор новостник пишет. Один человек так сам отстоял вечность у чарзе. Сдал 4000 евро. Ему аплодировали. Маразм. Не народ, а народ-хистеричка. Сколько грошей выдатковывается на утримание белорусской киноиндустрии, подличивая сегодня интернет-сайт iFanBuy. На 2011-2012 год державой запланована реконструкция киностудии «Беларусьфильм», якая мусить обойтись податкоплатникам у $40 млн. Як повідомляє iFanBuy, бюджетные гроши будут выдаткованы на будовництво 4-поверхового вытворчого корпуса с блоком цеха и павильонами, автогосподаркой, театр-студией киноактора, киновидеобизнес-центром, а так само реконструкцию и капитальный ремонт головного корпуса интернаты. Правда, ранние запыты белорусских майстров визуального гид-пропа оценивались у $230 млн. Як означається, у новой історії Білорусі були випадки, коли влади все ж відмовлялися до вішених планів, але реконструкція державної кіностудії не той з їх, навіть у час валютного кризису.
Новини в білоруському сетіві оглядала Юлія Марченко.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани поламба.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
С новыми вершами нас познакомит Валентина Аксак.
Наша слухачка из Менску, Вольга Лиходиевская, написала свой верш на свободу на подставе сумных назираний за наукольной речаисностью. «Крадяжи, поборы, турмы, здеки, а громадство потурая беззаконню. И ничего по водлиейных высновов не меняется у державе, бо не меняются громадяне». Читаю радки Вольги Лиходиевской. «Смеется хтось з инаугурации, хтось проклиная яе, хтось ще усхваляя заузята, чиновника у КДБ, хтось скрал 25 кило бульбы, за гэта адразу ж у турму. Электорат же ликуе, слушно зрабили, так и треба яму. А что у самих крадуть миллионы, на побор называют податком, дык гэта нічога, сляпая любов вельми часто бывая припадком. Спочатку гроши, пасля земля, здоровье и житё нареште. Усё готовые, готовые яму отдать, и нават выбачать дарешты. Як хутка порвется ланцух, что нас стиская усё мацней, и где поставится кропка, залежить усё от людей. Написала Вольга Лиходиевская из Менску. Не усе нашы аўтары згодныя з ейнымі высновамі. Нават у самай нерухомай на першы погляд субстанцыі адбываюцца змены, і застылая, здавалася б, грамадска-палітычная свядомасць беларусаў таксама зазнае глыбокія ўнутраныя пертурбацыі. Пра гэта метафарычны верш паэткі Аксаны Данільчык.
Пустыня насамрэч жывая, а яе нерухомасць уяўная. Пра гэта ведаюць бедуіны, якія кожны дзень вяртаюцца на адно і тое ж месца і не пазнаюць яго. Дзюны набываюць новыя формы, над імі плывуць новыя аблокі, а вецер дзьме ў іншы бок. Толькі намёты застаюцца там, дзе былі. Статычнасць хавае дынаміку, пясок перацякае з месца на месца і нішто не паўтараецца. Але мяне хвалюе іншае. Магчыма, менавіта ў той час, калі навокал усё здаецца такім статычным, жыццё якраз і набывае новую форму на ўзроўні пясчынак.
Свой верш на свабоду чытала Аксана Данільчык. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. Магчыма, гэта будуць вашы творы, калі вы іх напісалі і даслалі нам. Ці яшчэ напішаце і дашляце на нашу паштовую скрынку 111 ці электронны адрас.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Нагадаю некаторыя падзеі аўторка. Старшыня АБСЕ, кіраўнік Міністэрства замежных спраў Літвы Аўдроніус Ажубаліс паабяцаў забяспечыць належны маніторынг за судовымі працэсамі над палітычнай апазіцыяй у Беларусі. Віцебскі актывіст Сергей Каваленка спыніў галадоўку пратэсту пасля таго, як патрапіў у кардыялагічнае аддзяленне шпіталю. Каваленку арыштавалі два разы запар, адразу пасля адбыцця 7 сутак яшчэ на 15. Самыя свежыя навіны слухайце ў нашым ранішнім жывым эфіры, які пачынаецца о 7 гадзіне раніцы. Не губляйце свабоды. We'll be right back.